Тени на полу. Поздним вечером Анфиса дежурила на коммутаторе. Коротая время она позевывала, просматривала старую газету, последнюю страницу, где печатают объявление о разводе. По-ночному громко и раскатисто зазвонил телефон. Анфиса нехотя взяла трубку. «Слушаю», — сказала она сухим служебным голосом. «Успеется. Весь лес все равно не вырубите». Зажав трубку между щекой и плечом, Анфиса раскрыла тетрадь для телефонограмм, привычно огрызнулась. «От лодыря слышу. Ну, что там у вас стряслось?» Она записала телефонограмму, достала из ящика стола продолговатый осколок зеркала, очертанием смахивающий на Африку. Когда Анфиса 2 года назад пришла работать на коммутатор, осколок этот был уже здесь, и никто не помнил, откуда он взялся. Осколок прижился на коммутаторе чуть ли не с довоенного времени, и с тех пор верой и правдой служил всем телефонисткам. Иногда от нечего делать Анфиса гадала, кто принес это зеркальце на коммутатор. Ей почему-то казалось, что первая хозяйка осколка была чем-то похожа на нее. Может быть, нескладной своей судьбой. Интересно, где она сейчас? Что поделывает? Анфиса взбила прическу, потуже натянула свитер на груди. Взялась было снова за газету и тут же отшвырнула. Ей давно уже все это надоело. И работа на коммутаторе, и объявление о чужом позоре в газете, и частое разглядывание себя в зеркале, и даже собственная всеми признаваемая красота. Воровато скрипнула дверь, и на пороге показался Илья в праздничном своем кожаном пальто, пыжиковой шапке, с толстой папиросой в зубах. «Явился ненаглядный?» – с усмешкой спросила Анфиса. «Я уж думала, совсем ты меня разлюбил». С таким видом, будто он пришел на работу, Илья молча снял кожанку, привычно повесил ее на гвоздь у двери, вынул из кармана коробку пастилы и положил на стол перед Анфисой. Она лениво потянулась и задернула на окне куцую занавеску. Не теряя даром времени, Илья шагнул к Анфисе. Одной рукой он обнял ее, а другую с дымящейся папиросиной держал на отлете. Свет от яркой, по-конторски неуютной лампочки отбросил их тени на пол. Илья не впервые приходил на коммутатор к Анфисе, но только сегодня заметил, какие здесь резкие черные тени. Дверь распахнулась под сильным ударом, и в комнату вошла Надя. Илья запоздало отшатнулся от Анфисы. «Закрываться надо», — хмуро сказала Надя. «А мы не прячемся?» С вызовом отозвалась Анфиса. «Ты хоть передо мной-то не козыряй!» Надя выдвинула нижний ящик стола, взяла оттуда забытые ею носки, которые вязала она для Ксан-Ксаныча на дежурстве, и вышла из комнаты, ни разу не взглянув на Илью, будто его здесь и не было. «Не бойся», — сказала Анфиса. «Она никому не скажет. Не человек, а могила». «Да мне-то что?» «К мужику сплетни не липнет. Это вашей сестре опасаться надо».
«Вообще-то это правда», — согласилась Анфиса.
«И тут вы нас обставили. Ну да ничего. На мне столько всего налипло. Полтонны больше, полтонны меньше. Теперь уж все равно». Илья отодвинулся от Анфисы, спросил с застарелой досадой. «И зачем ты на себя напраслину возводишь?»
«А это я себе назло», — с вызовом ответила Анфиса, — «чтобы веселей жить было».
«Да какое ж тут веселье? Вот и целуешь ты меня, а сама вся равнодушная. Вроде номер какой отрабатываешь, будто опротивила тебе все до чертиков».
«Ах, ах, какие мы стали требовательные!» — попробовала отшутиться Анфиса.
«На людях весело с тобой, это точно. Все глазеют, завидуют. А останемся наедине и все больше в молчанку играем. Почему так?»
«Не знаю», — угрюмо ответила Анфиса.
«И чего это ты на ночь глядя в философию ударился?» Зазвонил телефон, приходя на выручку Анфисе. Она проворно взяла трубку, кивнула Илье на тетрадь для телефонограмм.
С привычной сноровкой человека, поднаторевшего в этом деле, Илья раскрыл тетрадь в нужном месте, обмакнул ручку в чернильницу и подал Анфисе. Она застрочила в несвежей своей тетради, а Илья стоял рядом и через ее плечо читал телефонограмму. Со стороны смотреть он был похож сейчас на придирчивого диспетчера, контролирующего работу подчиненной ему телефонистки. Илья с ненавистью покосился на телефон и отошел от стола. Он шагал по комнате и от нечего делать следил за своей тенью. То вытягиваясь, то сплющиваясь, черная тень металась по полу, карабкалась на стену, застывала в причудливом изломе в углу печи. Как и полагается всякой тени, тень Ильи старательно повторяла все его движения, но у нее движения эти выглядели уродливыми и нелепыми. Казалось, тень жила своей отдельной, самостоятельной жизнью и лишь из озорства прикидывалась похожей на Илью, чтобы легче было его передразнивать. Когда Анфиса повесила трубку, Илья признался. «Знаешь, я сперва, как с тобой познакомился, думал, на такой, в случае чего, и жениться можно. А теперь на таких, как я, Илюша, не женятся», твердо, как о давно решенном деле сказала Анфиса. «Время провести еще куда ни шло, а для женитьбы другие есть, морально устойчивые. Давай, Илюша, кончать этот вечер вопросов и ответов. И чего ты ко мне в душу лезешь? Ведь я же тебя не спрашиваю». Телефонный звонок не дал ей договорить. «Вот черт, всегда он не вовремя!» – подосадовал Илья и сердито схватил трубку. «Какой там еще инженер Дементьев? Вас только не хватало!» Он повернулся к Анфисе. «Слушай, чего ему надо?» «А ты спроси», – посмеиваясь, посоветовала Анфиса. «Товарищ инженер Дементьев, спали бы и другим не мешали, время позднее». «Да не кричи ты! Пугливые у нас на лесопункте давно повывелись!» «Шумит чего-то», — сказал он Анфисе, передавая ей трубку. Анфиса послушала, равнодушно переспросила. «Задерживаетесь в тресте?» «Ну и задерживайтесь себе на здоровье. От бездельника слышу». Она повесила трубку и повернулась к Илье. «Ой, знаешь, это кто? Новый наш технорук. Скоро заявится». «Зря мы с ним так», — пожалел Илья. «Как бы у тебя неприятностей не было». «Выкручусь как-нибудь», — беззаботно ответила Анфиса и вдруг, припомнив что-то, насмешливо посмотрела на Илью. «Ты что, всерьез под нашу Тоську клинья подбиваешь? Вот уж никак бы не ожидала. Ты и вдруг Тоська. Ну и парочка». Илья досадливо отмахнулся, и тень его на стене тоже махнула рукой, передразнивая Илью. «Да поспорили мы с Филей», — неохотно сказал он. «Сама же разбивала». «Ах, вот она что», — припомнила Анфиса. «Ой, только сдается мне, она и без спора льнет к тебе. И на кого нацелилась?» «Что ж, тем лучше», — пробормотал Илья и отвернулся. Анфиса с любопытством посмотрела на него. «На она-то, дура, небось, надеется. Знаешь, раздражает меня Тоська. Как-то наперекор мне она живет. Я такая, а она этакая». Анфиса показала на противоборствующих руках, как по-разному живут они с Тосей. «И чего вы с Филькой на нее ополчились?» – осудил Илья. «Больно всерьез вы ее принимаете. Девчонка как девчонка. Вот только язык у нее неплохо подвешен. В самый раз поболтать от скуки. А насчет такого всякого, зеленая она еще, как елка». «Добрый ты к ней», — подивилась Анфиса. «Зачем тогда спорить было?» «Да, так получилось, я и сам не рад». «Да тебе вроде стыдно?» — спросила Анфиса таким тоном, будто поймала Илью на чем-то нехорошем. «Да была бы она хоть немного повзрослей». Анфиса посочувствовала. «На молодую напоролся». «Да года у нее кое-какие есть», — встал Илья на Тосину защиту. «Она даже и не глупая, а только разум у нее какой-то пионерский, в 5-м классе застрял». «Какие тонкости!» — фыркнула Анфиса. «Да ты никак ревнуешь?» «Ох, и рада бы, да не умею. Просто не ожидала, что ты меня на такую поменяешь». «Да не менял я. Это ж слепым надо быть, чтоб поменять тебя на такого недомерка».
«Вот это точно», — согласилась Анфиса.
А уж воображает себе. Проучи ты ее хорошенько.
Илья пересел к ней поближе. Похвастался. Ключик я к ней подбирал, безотказный. Хвалю ее, стряпню, она и лапки кверху. Даже смешно, до чего ж ей мало надо. Завтра сделаю контрольную проверку. Да, и кончать пора. Ох, и взовьется она, когда про спор узнает.
Илья покачал головой и утешил себя.
Ну да ничего, сама виновата. Не надо было в клубе фигурять. Впредь умней будет.
Ой, все-таки сволочи мы, подумала вслух Анфиса.
Скучно живем, оправдался Илья. Раньше я думал, главное хорошо работать, а все остальное приложится. Черта лысого! Вот и портреты с меня малюют, а что толку? Вроде не весь я занятой, понимаешь?
Каково мне это слышать? Деланно закручинилась Анфиса и посоветовала Илье. А ты запишись в струнный оркестр. Чем не занятие? Помирать так с музыкой.
Да я ж с тобой серьезно.
Позже 10 вечера, Илюша, я серьезно не разговариваю, наставительно сказала Анфиса. Валяй лучше с Тоськой в клуб на лекцию про любовь и дружбу.
Вижу, ревнуешь.
Анфиса пожала плечами. Думай так, если тебе нравится. Зазвонил телефон. Да, шлю шпалорезку, сказала Анфиса в трубку и кивнула Илье на доску коммутатора. Илья быстро и умело переставил на доски шнуры. Освоил, похвалила Анфиса. Они взглянули друг на друга и расхохотались.
Вот, такая ты мне больше по душе, одобрил Илья, радуясь, что перепалка их кончилась.
Он придвинулся к Анфисе и вдруг замялся, не зная, можно ли вот так сразу обнимать ее после всех своих признаний. На миг возникло и тут же сгинуло нелепое чувство, будто Тося малолетка видит их сейчас. Илья подивился игре своей фантазии и привлек Анфису к себе. «Да ну тебя!» Анфиса притворно нахмурилась.
«Красивее тебя у меня еще не было», — признался Илья.
«Ох, и комплиментчик ты! И ко мне ключик подобрал!» — насмешливо спросила Анфиса, но глаза у нее подобрели. Илья распечатал коробку пастилы.
«Угощайся, твоя любимая бело-розовая!»
И снова затрезвонил телефон. Анфиса держала трубку близко от уха Ильи, и тот услышал, как простуженный бас в трубке спросил.
«Как у вас с планом?»
«Перевыполняем», – игриво ответила Анфиса, запуская руку в коробку с пастилой и прижимаясь к Илье плечом.
«Ну его к лешему!» – разозлился Илья. «Нашел время о плане спрашивать».
Он водворил трубку на место, отшвырнул окурок к печке и решительно обнял Анфису. Илья позабыл уже о тенях, а они продолжали жить своей отраженной, передразнивающей людей жизнью. Тень Ильи обняла на полу тень Анфисы. Головы теней сблизились в поцелуе, и губы их встретились там, где на жестяном листе у печки валялся скрюченный окурок.